новостями нас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 15 ноября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы программы. Сегодня Международный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В Сингапуре прошла встреча президентов Соединенных Штатов Америки и России. Мировая общественность отмечает День солидарности с писателями, находящимися в заключении. В Москве сыгран один из серии стыковых матчей чемпионата мира по футболу 2010 года. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, темы в развитии, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово», «Городская тема» и «Моя неделя». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня в мире отмечают День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В ряде российских городов пройдут акции в память о тех, кто погиб в авариях на дорогах. По данным Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, за последние 10 месяцев в стране в ДТП погибли более 20 тысяч человек. Почти 213 тысяч получили травмы. О том, кто виноват в таком высоком уровне смертности и какие меры предпринимаются для сокращения ЧП на дорогах, в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Инициатором проведения ежегодного Дня памяти жертв дорожных аварий выступил британский благотворительный фонд помощи жертвам дорожно-транспортных происшествий, который отмечает этот день с 1993 года. Через два года делегаты Генеральной Ассамблеи Европейской Федерации жертв ДТП поддержали эту идею, и вот уже пять лет каждое третье воскресенье ноября во всем мире проходят акции памяти для того, чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме. Как в этом году отмечают этот день в России, рассказывает советник департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Елена Ковтанюк.
В Новгородской области объявлена благотворительная акция «Поможем Ане». Госавтоинспекцией организован сбор донорской крови в помощь 19-летней Анны Крековой, которая получила в результате ДТП тяжелую травму, перелом позвоночника. Также сдача донорской крови в помощь пострадавшим ДТП будет организована в Республике Коми, Красноярском крае, Брянской, Воронежской, Кировской, Ульяновской областях и ряде других регионов. Особое внимание в эти дни будет уделено самым юным участникам дорожного движения. Для детей и подростков пройдут школьные линейки и минуты молчания, уроки безопасности в память о погибшем однокласснике, а также особое внимание будет уделено детям, пострадавшим ДТП. Для таких детей во многих регионах России пройдут благотворительные концерты и спектакли по безопасности дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции посетят больницы, где лечатся травмированные дети. Им будет оказана адресная помощь.
На днях, выступая на заседании Общественного совета при МВД России, министр внутренних дел Рашид Нургалиев сказал следующее. «Значительного внимания требуют до сих пор вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. Сегодня во всей России весьма эффективно реализуется соответствующая федеральная целевая программа. Организуются масштабные акции и кампании. Размещаются профилактические материалы в средствах массовой информации». Конец цитаты. Автомобильный журналист Сергей Слонян считает, что федеральная программа на сегодняшний день не работает.
Водители сами по себе, они неплохие и нехорошие. Они такие, какими им позволяется быть в определенных рамках. Вот эти рамки определяет ГАИ. То, как мы ездим, то, по каким дорогам мы ездим, то, насколько у нас соблюдается или не соблюдается правила дорожного движения, зависит от воли той конкретной организации, которая эти процессы в обществе контролирует, а именно ГАИ. Мы имеем порядка 30 тысяч убитых в год и чуть больше 100 тысяч покалеченных. ГАИ вышла наверх с предложением учинить в стране федеральную целевую программу по безопасности дорожного движения. Родилась федеральная целевая программа, на которую было выделено 2 миллиарда долларов. Вот эти 2 миллиарда долларов, они капают и куда-то потихонечку тратятся. Задача – в полтора раза снизить смертность к 2012 году. Как это может произойти? Никак это не может произойти. Но миллиарды это потрачены, это не та проблема, которую можно решить бумажками, это та проблема, которую можно решить реформой государственной системы.
Таково мнение автомобильного журналиста Сергея Слоняна. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Российские и американские президенты провели сегодня в Сингапуре в рамках проходившего здесь саммита ОТЭС двусторонние переговоры. Ожидалось, что Барак Обама и Дмитрий Медведев обсудят ход подготовки нового договора о сокращении наступательных стратегических вооружений. Удалось ли оправдать ожидания двум президентам, узнаем от моего коллеги Мумина Шакирова, который находится рядом со мной в студии. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, переговоры закончились между президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Вот и по итогам есть только общие формулировки, что странам удалось значительно продвинуться вперед по вопросам СНВ, хотя остаются некоторые сложные технические вопросы. А теперь о событиях, которые происходили накануне переговоров лидеров двух стран. В конце октября Россию посетил помощник Обамы по национальной безопасности Джеймс Джонс. Он передал российским переговорщикам пакетные предложения по СНВ. После этого МИД России выступил с целой серией заявлений, суть которых сводилась к тому, что новый договор, как и задумали лидеры России и США, будет подписан 5 декабря этого года. А накануне замгоссекретаря США Эллен Тошер заявила, что Вашингтон разочарован реакцией Москвы на свои предложения к новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Раскрыть суть разногласий она отказалась, стороны условились засекретить работу над документом. Тем не менее, это заявление стало первым официальным признанием наличия проблем на переговорах, которые должны, вот как я уже сказал, завершиться к 5 декабря. На вопрос, почему эти переговоры проходят в строго засекреченном режиме, попытался ответить главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Действительно, обе стороны стараются максимально изолировать переговорщиков от публичности, чтобы не создавать дополнительных проблем с общественным мнением. Но если верить утечкам, которые были вот все-таки в последние несколько дней, речь сейчас идет о разногласиях по системам и процедурам проверки. В частности, российская сторона не согласна с теми предложениями, которые вносят американцы. Мне кажется, что драматизировать это не стоит, потому что переговоры вступили, очевидно, совершенно в заключительную фазу. Всегда существуют вопросы, которые на уровне, ну, если так можно сказать, технических переговорщиков не согласуются. Эксперты там упираются каждый в свои проблемы или свое видение. И последние несогласованные вопросы – это уже предмет политического решения. То есть это должны быть не специалисты по узким вопросам разоружения, а президенты. И вот, на мой взгляд, именно на встрече Обамы и Медведева сегодня эти вопросы должны быть либо разрешены, либо, во всяком случае, должны быть окончательно сверены позиции, чтобы перед последним раундом переговоров определить рамки компромисса. Я думаю, что это будет сделано, потому что политическая воля к заключению договора несколько раз публично была заявлена и Обамой, и Медведевым. То есть я думаю, что ничего экстраординарного не происходит, есть нормальный переговорный процесс.
Ну вот одно из противоречий, пишут эксперты, заключается в желании Вашингтона во что бы то ни стало сохранить жесткий контроль над российскими мобильными межконтинентальными баллистическими ракетами «Тополь».
Да, действительно, об этом идет речь. Россия производит новые ракеты, Соединенные Штаты сейчас не производят. Поэтому они, конечно, хотят держать под контролем. Ну, есть такой принцип на переговорах. Ничто не согласовано, пока не согласовано все. То есть даже если остается, скажем, один вопрос несогласованный, все равно стороны считают, что никакого основания для договоренности нет. Как только согласуется вот этот вот последний вопрос, тогда полностью выстраивается картинка. Еще раз скажу, мне кажется, что это абсолютно нормальный процесс. Всегда, чем ближе к дедлайну, тем жестче и лихорадочнее, что ли, становятся переговоры. И финальную точку ставят на высшем уровне.
Федор Лукьянов не сомневается, что 5 декабря этого года США и Россия подпишут новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Марина.
Спасибо большое, Мумин. Рядом со мной в студии был мой коллега Мумин Шакиров. 12 часов 16 минут в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама провели двустороннюю встречу в Сингапуре, где завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В Заволжском районе Ульяновска, где в пятницу на военном складе произошел крупный пожар, введен режим чрезвычайной ситуации. В Кабардино-Балкарии в результате автоаварии на федеральной дороге погибли 6 человек. В поселке Керамика Челябинской области при пожаре в жилом доме погибли 5 человек, в том числе 2 ребенка. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня, 15 ноября, в программе «Лицом к лицу» принимает участие председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Константин Косачев. Ведет программу Данила Гальперович, первый раз в эфире сегодня в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. «Свобода в полдень» в эфире. На стадионе «Лужники» в Москве сборная России по футболу обыграла команду Словении со счетом 2-1 в первом стыковом матче за путевку на чемпионат мира 2010 года. Вчерашнюю игру комментирует наш обозреватель Алексей Кузнецов.
В европейской зоне отборочного турнира чемпионата мира 2010 года по футболу осталось провести всего 4 матча. В них определятся 4 обладателя путевок в финальную часть турнира. Так называемые стыковые матчи состоят на самом деле из 2 встреч, которые в каждой паре претендентов на путевки в ЮАР команды проводят дома и на поле соперника. По такой схеме проводятся матчи в большинстве кубковых турниров. Проигравший по итогам 2 встреч из борьбы выбывает. По классической кубковой схеме считается, что некоторые преимущества получает команда, проводящая первые матчи в гостях. При равенстве очков и разности забитых и пропущенных в 2 матчах мячей в силу вступает правило, согласно которому преимущество получит команда, забившая больше мячей на поле соперника. Если расценивать результат московского матча с этих позиций, следует сказать, что сборная Словении выполнила программу минимум. При гостевом поражении 1-2 словенцам для общей победы достаточно будет выиграть дома 1-0. Однако словенцы скорее были недовольны таким исходом. Прежде всего стоит вспомнить, что их тренеры и игроки говорили перед матчем о том, что играть они будут на победу. И по ходу встречи, особенно в начале и в концовке матча, казалось, что заявления эти не были голословными. К удивлению многих специалистов, субботний матч в Лужниках не продемонстрировал большого и ожидаемого перевеса сборной России, которая объективно по классу должна была превосходить команду Словении. Возможно, сыграл роль фактор искусственного газона Лужников, чего слегка опасались тренеры словенцев. Как бы то ни было, сама по себе игра сборной России против крепкого, но все же середняка европейского футбола оставляет пока больше вопросов, чем ответов. Манеру и стиль игры сборной России после яркого ее выступления на чемпионате Европы 2008 года тренеры внимательно изучили. И теперь тренер сборной России, голландец Гус Хиддинк, все реже преподносит соперникам серьезные тактические сюрпризы. Вот и 14 ноября, даже под пристальным взором российского премьера Владимира Путина, российская команда сыграла добротно, порой ярко, но не очень стабильно. Запаса прочности не хватило для решения проблемы уже по итогам первого матча. Откровенно говоря, в данном случае в пользу России дважды сыграло странное сочетание мастерства и везения. В первом случае Даниэр Белялетдинов, выступающий за английский Эвертон, очень красиво обыграл защитника, но удар-то у него не получился. Однако в результате с резким мяч угодил точно в незащищенный угол ворота сборной Словении. Во втором случае тот же Белялетдинов завершил красивую контратаку российской сборной, однако мяч к нему попал после нелепой ошибки и рикошета. Что ж, недаром Хиддинка называют везунчиком, ведь забить гол словенцам в остальных случаях его подопечные не смогли. Среди игроков сборной России, помимо забившего 2 мяча Белялетдинова, следует отметить в первую очередь вратаря Игоря Акинфеева. Он буквально спас команду на последних минутах матча, да и на протяжении всей встречи несколько раз играл очень уверенно. Вопросы остались и от игры Юрия Жиркова, который несколько раз очень опасно контратаковал, однако гол в ворота Акинфеева был забит после его ошибки. Возможно, последствия травмы и отсутствие должной игровой практики дали о себе знать. Остальные игроки сборной России сыграли, что называется, в свою силу, но не более того. Таковы реалии современного футбола. Уровень игры сборной России, о котором патриотически настроенная российская пресса говорит и пишет только восторженно, повышенных тонах, не позволяет ей автоматически обыгрывать даже не очень сильных соперников. Болельщиков, конечно, такими аргументами не убедить. Недаром они несколько дней готовили огромный наполовину трибуны баннер с изображением оскалившегося медведя, угрожающе замахнувшегося наподобие Фредди Крюгера когтистой лапой. Впрочем, болельщики свое дело сделали. Перед игрой они провели товарищеский матч с болельщиками сборной Словении и разгромили их со счетом 13-1, да и в Лужниках поддержали свою команду весьма активно. Но до такой уверенной победы в главном матче дело не дошло. Вероятно, в Словении сборная России все же добьется успеха и получит путевку в финальную часть чемпионата мира. Но с этой игрой, с такой как 14 ноября в Лужниках, всерьез рассчитывать на большие достижения не приходится. Очень характерно высказывание одного из болельщиков по ходу текстовой трансляции на сайте телеканала «Евроспорт». «Все-таки наши слабая команда, а словенцы вообще никакие», – пишет болельщик. Может быть, потому так и упирает российская пресса на кличку Гуса Хиденко «Везунчик». И в завершении сообщу результаты еще трех таковых матчей, сыгранных 14 ноября. Ирландия дома проиграла Франции 0-1, Португалия на своем поле победила команду Боснии и Герцеговины 1-0, Греция и Украина сыграли в ничью 0-0. Ответные матчи будут сыграны 18 ноября. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». Ее продолжает обзор американских еженедельников. Забытые революции 1979 года. Нужно ли отправлять подкрепление в Афганистан? Родители помогают педагогам. Публикации на эти темы в обзоре, который подготовила для эфира Мария Клайн.
В дни, когда мир отмечает 20-летие падения Берлинской стены и железного занавеса, Newsweek выходит с заявлением, которое можно счесть сенсационным. Годом, изменившим мир, на самом деле был 1979. Автор статьи, известный британский историк Найл Фергюсон, утверждает, что крушение Советской империи стало результатом величайшего мошенничества столетия, совершенного с целью прибрать к рукам всю российскую энергетику. Для хитрых советских аппаратчиков путь из КГБ в газпромовские бизнесмены был хоть и кривым, но достаточно коротким. В результате сегодня Россия представляет собой образец марксистско-ленинского государства монополистического капитализма, политического режима, при котором интересы монополий, «Газпрома» и «Роснефти» становятся неотделимыми от интересов государства и правящих элит.
Подлинно историческими следует считать события 1979 года. Советы вступили на путь самоуничтожения, вторгшись в Афганистан. С избранием Маргарет Тэтчер премьер-министром Великобритании началось возрождение экономики свободного рынка на Западе. Дэн Сяопин посетил США и изменил экономический курс Китая. И, наконец, иранцы открыли эру столкновения цивилизаций, свергнув шаха и провозгласив Исламскую республику. 30 лет спустя последствия каждого из этих событий ощутимы для мира. Американцы сражаются в Афганистане с сыновьями тех, кого сами вооружали. Модель свободного рынка лежит в руинах в результате кризиса. Экономика Китая, по оценкам, к 2027 году станет крупнейшей в мире. Радикальный исламизм Ирана является самой большой угрозой для человечества. Все это исторические волны 1979 года, утверждает Newsweek.
По традиции государственного секретаря США судят по способности формулировать государственную политику, достигать договоренностей и управлять высокопоставленными бюрократами. Пока еще рано судить Хиллари Клинтон по этим меркам, однако она обладает качествами, которые позволят ей оставить памятный след пребывания на посту госсекретаря, считает Тайм. Во-первых, у Клинтон есть ясное понимание необходимости реформы внешнеполитического департамента. Во-вторых, она первый избранный политик на этом государственном посту. Но самое важное, она знаменитость, человек гораздо более известный, чем ее предшественники, и способный изменить негативное отношение к Соединенным Штатам за рубежом. Автор статьи отмечает независимость и искренность Хиллари Клинтон, ее готовность слушать и принимать критику. Во время недавнего визита в Пакистан ей удалось переломить представление об американских чиновниках как о высокомерных и заносчивых людях, которых интересует только армия и война с Аль-Каидой и талибами.
Хиллари Клинтон разделяет представление Барака Обамы о том, что дипломатия является основным инструментом внешней политики. Госсекретарь и президент в целом придерживаются одинаковых взглядов на большинство политических проблем. Тем не менее, чтобы войти в историю, Клинтон нужно обрести внутри страны такой же авторитет, как тот, каким она пользуется за ее пределами. Она должна стать голосом, который озвучивает внешнюю политику президента, доверенным советником главы государства, который знает, чего он хочет добиться, но не совсем понимает, как именно это сделать, полагает «Тайм».
Президент США Барак Обама должен вскоре принять решение о том, отправлять ли дополнительно 40 тысяч военнослужащих в Афганистан. Высокопоставленные американские военные пытаются оказать давление на президента. В статье, опубликованной в Newsweek, участник Вьетнамской войны сенатор Джон Керри призывает не повторять ошибок, которые привели к гибели 58 тысяч американских солдат во Вьетнаме. При всех различиях у этих двух войн есть и общие характеристики. Американцы вновь сражаются против повстанцев в аграрной стране со слабым центральным правительством. Враги смешиваются с местным населением и находят убежище в соседнем государстве. Есть опасность, что американскую армию сочтут оккупантом.
Различие заключается в том, что после сентября 2001 года весь мир понимает причины вторжения американской армии в Афганистан. Президент Обама должен объяснить, какие цели американцы преследуют в Афганистане сейчас, и избрать ясную и реалистичную стратегию их достижения. Эта война ведется афганцами за будущее Афганистана. Враг может быть побежден с помощью лучшего правительства и эффективной экономической помощи. Через много лет после окончания Вьетнамской войны один из ее вдохновителей, сенатор Роберт Макнамара, признал, что понял неминуемость поражения задолго до того, как число жертв достигло чудовищного уровня. Сейчас пришло время задуматься о последствиях, чтобы избежать трагической ошибки, полагает Newsweek.
Если вы хотите, чтобы школьники лучше успевали, общество должно осознать необходимость перемен. А это означает вовлечение родителей в процесс обучения. Цитирует «Тайм» слова сотрудницы филадельфийского магистрата. В этом году в Филадельфии был основан родительский университет, ставший составной частью плана перестройки городской школьной системы. Такие университеты, бесплатно предлагающие различные курсы родителям, по каким-то причинам уделяющим недостаточно внимания образованию своих детей, существуют также в Бостоне и Майами. Среди студентов матери-одиночки, иммигранты и просто родители, которые недостаточно информированы о школе. Чтобы привлечь родителей к участию в программах, педагоги посещают муниципальные жилые дома, общежития, общинные центры, библиотеки, религиозные организации, даже приюты для бездомных.
Более 120 тысяч человек приняли участие в более чем 100 программах и курсах родительской академии в Майами, основанной в 2005 году. Необходимые для этого средства, порядка 1 миллиона долларов в год, поступают от благотворительных фондов, неправительственных организаций, пожертвований от компаний и частных лиц. Структура академии стала образцом для открытых в 2009 году родительских университетов в Бостоне и Филадельфии, заключает «Тайм».
46-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила для эфира Мария Клайн. В воскресенье 15 ноября в 18 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича литератор Юрий Кушак. Программа пойдет в записи. «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждут сообщения об одном из важных и редких приговоров в практике российского правосудия, вынесенном на уходящей неделе. Рассказ о международном театральном фестивале сезона Станиславского в Москве. Вы услышите исторический календарь, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Президенты России и США выразили надежду, что в декабре этого года Москва и Вашингтон смогут заключить новый договор о сокращении наступательных вооружений. Дмитрий Медведев и Барак Обама провели двустороннюю встречу в Сингапуре, где завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В Заволжском районе Ульяновска, где в пятницу на военном складе произошел крупный пожар, введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили местные власти, для ликвидации последствий случившегося создан областной штаб. В районе ЧП продолжается ликвидация неразорвавшихся снарядов. В Кабардино-Балкарии в результате автоаварии на федеральной дороге Урвань-Уштулу погибли 6 человек. Сообщается, что среди погибших молодожены и их родственники. Сегодня во всем мире отмечается День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В России в этом году в автокатастрофах погибли более 21 тысячи человек. В Набережных Челнах в результате пожара в диско-баре не менее 2 человек погибли, более 20 получили ранения. Как сообщили в управлении МЧС по Татарстану, все пострадавшие госпитализированы. Пожар потушен, причины возгорания выясняются. На северо-западе Пакистана при нападении смертника на контрольно-пропускной пункт погибли 11 человек, включая 4 детей. Теракт произошел в районе Пешавара, который в последнее время стал главной целью нападений боевиков. В Косове сегодня более 1,5 миллиона избирателей голосуют за кандидата в депутаты муниципальных органов власти. Ожидается, что проживающие в Косове сербы, общей численностью примерно 120 тысяч, будут бойкотировать выборы. В Колумбии были задержаны 4 бойца Национальной гвардии Венесуэлы. Сообщается, что они плыли в лодке по реке в провинции Вичада, недалеко от границы.
«Свобода в полдень» в эфире. Один из крупнейших криминальных авторитетов России, Владимир Барсуков-Кумарин, на уходящей неделе приговорен к 14 годам лишения свободы. Часть экспертов считает этот приговор результатом безупречной работы следствия. Другие же наблюдатели, напротив, полагают, что если бы не личный конфликт криминального авторитета с некоторыми коррумпированными чиновниками, дело Барсукова никогда не дошло бы до суда. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Приговор, установивший вину Владимира Барсукова-Кумарина, оглашался в Москве, но выносил его Куйбышевский районный суд Петербурга. Изначально судебное следствие должно было проходить в Питере, но представители обвинения добились организации выездного заседания, ссылаясь на то, что лидеры преступных сообществ в Петербурге и Ленинградской области замыслили убийство подсудимых. Их было 7. Самые серьезные наказания суд назначил Владимиру Барсукову и Вячеславу Дрокову. Владимир Барсуков приговорен к 14 годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей. Вячеслав Дроков приговорен к 1-миллионному штрафу и 15 годам колонии строгого режима. Меньше остальных 5 лет заключения получил Альберт Старостин. Суд установил, что в 2004 году Владимир Барсуков и члены преступной группы создали в Санкт-Петербурге так называемую «Тамбовскую группировку», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В так называемом «большом деле» Тамбовского организованного преступного сообщества, создателем и лидером которого признан Владимир Барсуков, едва ли не самым громким эпизодом стал захват в 2005 году ресторана «Петербургский уголок» на Невском проспекте, принадлежавшего хорошей знакомой Валентины Матвиенко еще по комсомольской работе Наталье Шпаковой. Она пожаловалась губернатору, и ресторан ей вернули. После проведенной в августе 2007 года масштабной операции по задержанию Владимира Барсукова, тамбовцев обвинили в 13 рейдерских захватах петербургских предприятий, таких как кондитерская фабрика имени Крупской, петербургский нефтяной терминал, отель «Санкт-Петербург» и других, общей стоимостью 5 миллиардов рублей. Куйбышевский суд Петербурга признал всех подсудимых, проходящих по этому делу, виновными в рейдерском захвате предприятия «Пушкинское», к которому относился ресторан «Петербургский уголок» и магазина «Смольнинский». Нельзя ли предположить, что если бы хозяйка ресторана «Петербургский уголок» не была так хорошо знакома с губернатором Петербурга, то, может быть, и не было бы этого громкого дела? На этот вопрос отвечает президент Петербургской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Очень даже может быть. Я здесь только могу высказать свое предположение, что в Российской Федерации законы применяются избирательно. Это известно всем.
Что касается самого судебного решения, то Юрий Новолоцкий считает, что доверие к нему умаляется большим количеством нарушений в ходе процесса.
Есть закон, который говорит, уголовные дела рассматриваются по месту совершения преступлений. Местом совершения преступления являлся Петербург.
Эксперты предполагали, что это было сделано, чтобы исключить суд присяжных, который мог и оправдать Барсукова. Но Юрий Новолоцкий считает, что правосудие свершилось бы в полной мере только при участии суда присяжных. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Петербург. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает судебное следствие по делу Тамбовской группировки недостаточно объективным. Слишком уж сильна в нем скрытая политическая составляющая, говорит он.
Не нужно быть большим знатоком, чтобы отслеживать последние где-то года два конфликты, которые проходили у Бурсукова с властью внутри Санкт-Петербурга. Поэтому вся эта история, она более глубокая. Такое впечатление, что эту фигуру, которая достаточно яркая была в 90-е годы, в том числе и там становление ряда чиновников, эту фигуру просто пытаются убрать как можно подальше.
Генерал-майор милиции в отставке, бывший руководитель российского отделения Интерпола Владимир Овчинский, напротив, считает приговор, вынесенный в рамках дела Барсукова-Кумарина, результатом качественной работы следственных органов.
Он был очень влиятелен, но хотя бы на региональном уровне, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области. И, конечно, то, что дали реальный приговор, я считаю, что это действительно заслуга Следственного комитета и всех оперативных работников. Давайте вспомним, как все это проходило. Фактически, когда задерживали Кумарина, проводили на уровне спецоперации, у него действительно была мощная преступная организация. Он пользовался очень мощными коррумпированными связями, мощным прикрытием в различных сферах власти. Его, как известно, в лишение свободы приговорили за рейдерские захваты. Рейдерские захваты сейчас это как бы самая опасная форма современной организованной преступности.
Насколько сложно вообще раскрывать такого рода преступления, если речь идет о каких-то влиятельных криминальных авторитетах?
Очень сложно, потому что что такое мафиозная структура? Это структура, которая действует только благодаря мощных коррумпированных связей в органы власти, управления, правоохранительных органов, в органах безопасности. Но поскольку удалось все это сломать и привлечь Кумарина к уголовной ответственности, то, значит, система работает. Ведь не только Кумарина в последнее время привлекли. Руководство самой крупной преступной организации в России, Общак на Дальнем Востоке, всю верхушку уже есть обвинительные приговоры. Достаточно вспомнить процессы судебные, которые в последние годы проходили в Татарстане. Там фактически ликвидированы все мафиозные структуры. Там сразу за решеткой по 30, 40, 50 человек сидело. Таких процессов даже в Италии не было.
Сказал генерал-майор милиции в отставке, бывший руководитель российского отделения Интерпола Владимир Овчинский. Адвокат Владимира Барсукова-Кумарина уже заявил журналистам о намерении обжаловать приговор. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Чем знаменательна неделя с 15 по 21 ноября, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержуя.
15 ноября 1532 года в перуанском городе Кахамарке состоялась встреча испанских конкистадоров с верховным вождем инков Атауальпой. Когда Атауальпа отказался признать христианского бога и власть испанского короля, конкистадоры по приказу Франциско Писарро, генерал-губернатора перуанских земель, перебили охрану императора, а его самого взяли в плен. Несмотря на то, что вождь заплатил огромный выкуп золотом и серебром, испанцы предъявили Атауальпе надуманные обвинения и казнили его. Затем Писарро захватил столицу инков Куско. После гибели верховного правителя огромная империя инков распалась и быстро попала под власть испанцев.
Шестнадцатого ноября 1945 года в Ленинграде Анна Ахматова познакомилась с Исаей Берлином, историком и философом. Берлин был временным сотрудником британского посольства, которого на несколько месяцев отправили в Советский Союз. Он родился в России, но покинул страну ребенком вместе с родителями. Когда Ахматовой представили Берлина, он сказал: «Я приехал в Ленинград специально приветствовать вас, единственного и последнего европейского поэта, не только от своего имени, но и от имени всей старой английской культуры. В Оксфорде вас считают легендарной женщиной. В Англии ваши стихи переводят с таким же почтением, как стихи Сафо. В ахматовском творчестве эта встреча нашла отражение в поэме «Без героя» в циклах «Санг» и «Шиповник цветет».
17 ноября 1946 года в Бирмингеме родился гитарист британской рок-группы «Джет Ротал» Мартин Барр.
Ноября 1921 года Нью-Йоркское подразделение полиции по борьбе с распространением наркотиков обнаружило, что синтетические кокаин, героин и прочие вещества, вызывающие наркозависимость, производятся в Германии. Германия занялась производством наркотиков во время Первой мировой войны, когда страна оказалась отрезанной от своих сырьевых источников. Кроме того, немцы выпускали и другие лекарства – новокаин, веронал, сульфанал. Наркотические вещества они доставляли в США контрабандой через Южную Америку. Американское правительство приняло меры, увеличило специальное подразделение полиции на 150 человек.
19 ноября 1873 года родился Виктор Чернов, один из основателей партии эсеров и ее основной идеолог. Федор Степун отмечал, что Чернов – серьезный теоретик неоднородничества, модернизированного под влиянием марксизма. Как оратор, Чернов не стеснялся приемов, способных развлечь и подкупить аудиторию. Но ни в качестве партийного вождя, ни в качестве министра земледелия во временном правительстве Керенского Чернов не оставил после себя значительных следов. Современники утверждали, Чернову не хватало принципиальности убеждений и того дара, которым бесспорно владел Ленин, бесстрашие перед временным падением популярности у масс и приближенных. За Черновым, подчеркивал Степун, идти было невозможно, потому что, оглядываясь во все стороны, он в конце концов вращался только вокруг себя.
Ноября 1916 года в Эгейском море затонул английский лайнер «Британик». Судно подорвалось на мине, поставленной немецкой подводной лодкой. Лайнер ушел на дно всего за 50 минут. Но поскольку судно удалось посадить на мель, то из 1066 пассажиров погибло только 30. «Британик» задумывался как замена «Титаника», но был значительно совершеннее. Это судно могло оставаться на плаву при повреждениях, которые для «Титаника» стали роковыми. После начала Первой мировой войны «Британик» перестроили в госпитальное судно для эвакуации раненых. Роскошные помещения превратились в общежития и операционные. Судно могло перевозить в общей сложности 3309 пациентов. За время войны «Британик» сделал 5 успешных рейсов. Говорят, что в ноябре 1916-го судно могло не затонуть, но большинство иллюминаторов было открыто, поскольку сестры проветривали каюты.
21 ноября 1850 года в Петербурге был торжественно открыт Благовещенский мост, первый в столице России постоянный мост через Неву. Мост соединял английскую набережную с Васильевским островом. Проект создал военный инженер Станислав Кербец. Чугунные перила, исполненные по эскизам архитектора Александра Брюлова, считались одним из лучших образцов художественного литья того времени. Благовещенский мост пользовался популярностью. Он был единственным металлическим мостом в городе, поэтому на нем разрешалось курить. После смерти императора Николая I в 1855 году мост переименовали в Николаевский, после Октябрьской революции в мост лейтенанта Шмидта, героя революции 1905 года. В 30-е годы 20 века мост был реконструирован.
Исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержуем. 12 часов 45 минут в Москве. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама провели двустороннюю встречу в Сингапуре, где завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В Заволжском районе Ульяновска, где в пятницу на военном складе произошел крупный пожар, введен режим чрезвычайной ситуации. В Кабардино-Балкарии в результате автоаварии на федеральной дороге погибли 6 человек. В Косово сегодня более 1,5 миллиона избирателей голосуют за кандидатов в депутаты муниципальных органов власти. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире воскресная программа «Свобода в полдень». Рубрика «Ключевое слово» связана сегодня со словами, наиболее часто встречающимися в эти дни в средствах массовой информации. У микрофона автор и ведущая рубрики Лиля Пальвелева.
Ключевое слово текущей недели – «стена». В понедельник в Германии отпраздновали 20-летие со дня падения Берлинской стены, и это событие широко освещалось во всем мире. Ряд трудов заместителя директора Института языка знания РАН Валерия Демьянкова посвящен философии языка, потому обратимся к нему с таким вопросом. Валерий Закич, когда говорят о разрушении Берлинской стены, имеют в виду не только это конкретное событие, произошедшее в конкретный день, но и конец коммунистического режима в европейских странах. Мы можем привести еще немало примеров, когда названия, в которые входит слово «стена», просто перенасыщены дополнительными смыслами. Случайно ли это?
Не случайно. Русское слово «стена» этимологи, например, Макс Фасмер, считают родственным германским основам, означающим «камень», древнеиндийской основе со значением «затвердевать», соответственно, в современном немецком «штайн» и английское «стоун» являются этимологически родственными этому слову. В русском языке есть выражение «как за каменной стеной». Вот оно по-русски с этой точки зрения избыточно. Оно аналогично выражению «масло масляное» и «мокрая вода», поскольку это и есть каменный камень.
Каменная кладка.
Или каменная кладка. А вот в немецком и в некоторых других западноевропейских языках есть как минимум две лексемы вместо русской одной, и обе они связаны с идеей стены. Так, например, берлинскую стену немцы всегда называли «мауар». Это немецкое слово заимствовано из латыни «мурус», так же, как и, кстати, в русском языке слово «замуровать». «Мауэр» – это стена, окружающая какое-то пространство ограниченное. И именно поэтому берлинская стена и называется «Мауэр», а не другим немецким же словом «Ванд», со значением «стена», как внешняя или внутренняя часть дома, перегородка в комнате и так далее, и так далее. И вот есть у слова «стена» по-русски, да и по-немецки тоже, следующие три типа контекстов, когда говорят о преграде. Во-первых, это защита от внешнего вреда или от внешнего врага. Стоять стеной за кого-либо или как за каменной стеной. И даже когда мы говорим «и стены в доме помогают», везде имеется в виду защита от внешнего мира или внешнего врага. Итак, первая группа употреблений связана со стеной как защита от внешнего врага. Вторая группа – это защита от внутреннего врага, скажем, от плохого самочувствия. Например, идти по стеночке, то есть пользоваться стеной как опорой для прямохождения, быть дисциплинированным. Вспомним очень полезный и задушевный совет Владимира Ивановича Даля. Пьян, так пробирайся по стенке. Интересно, что в сибирских говорах зафиксировано словосочетание «стенная девка», в значении «плотная, здоровая женщина». Вот в этом словосочетании имеются в виду оба предназначения стены, как подруга жизни, защищающая от внешних врагов, так и позволяющая добрести до дому,
опираясь на нее
с дружеской вечеринки. И, наконец, в третьем типе контекстов слово «стена» употребляется со значением «оболочка жилища». Так, когда мы говорим «у него в квартире голые стены», имеют в виду пустую, необжитую квартиру. И вот вырисовывается следующая картина. Те, кто создавали эту стену между двумя частями Берлина, наивно полагали, что эта стена будет защищать наш мир от чужого. будет оберегать этот наш мир от врага. А вот для немцев ассоциация была не со стеной как защитницы, она была именно с непреодолимой враждебной оградой, вызывающей клаустрофобию, боязнь этого закрытого пространства. Это для немцев не идея «Wand», недаром они и не это слово употребляют, то есть не нейтральная оболочка дома, а идея непреодолимой, глухой, по-немецки, напомню, говорят «слепой», и бездушной стены, именно вот этой «Mauer», с которой ни о чем договориться невозможно.
На этом завершим наш с Валерием Демьянковым разговор о слове «стена». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Слушайте «Свободу в полдень». В эти дни в Москве проходит международный театральный фестиваль «Сезоны Станиславского». Зритель уже успел насладиться постановкой Некрошиуса, увидеть «Чайку» из Эстонии, посмотреть иранский спектакль. А мы хотим вам рассказать о весьма вызывающей версии пьесы Генрика Ибсена «Кукольный дом». Ее привезли на фестиваль американская компания «Mob Minds» и режиссер Ли Бруер, рассказывает Марина Тимашева.
Пьеса Ибсена считается первым театральным манифестом феминизма. По ходу действия героиня Нора осознает, что ее прежняя супружеская жизнь была только иллюзией, кукольным домом, и уходит от своего мужа Торвальда, тем самым бросая вызов всем принятым в обществе правилам. Ли Бруер создает на сцене очень выразительное пространство. Сначала мы видим заваленное какими-то ящиками и досками театральное закулисье. На наших глазах оно быстро трансформируется. По сцене расставляют маленькие диванчики, столики, выносят ширму с нарисованными цветочками, обоями и низенькой дверью, войти в которую героиня может только ползком. Она пьет чай из крошечных кукольных чашечек, играет на игрушечном фортепиано, хлопает глазками, как большая кукла, и верещит что-то писклявым детским голосом. Этот мир придуман не ею и не для нее. Он создан мужчинами под их рост. А роста мужчины в этом спектакле совсем невысокого. Всех персонажей мужского пола играют карлики. В Америке их называют маленькими людьми.
Торвальд – банкир. Если его жена Нора будет признана преступницей, это разрушит его репутацию. Это будет конец всей его карьеры и его жизни. Он – глава инвестиционного банка, и все его дело зависит от его репутации. Если все узнают, что Нора совершила подлог, то никто не станет вкладывать деньги в его банк. То есть он борется за свою жизнь. Но речь идет о таком времени, которое мы теперь называем сексистским. Власть мужчин была так велика, что они полностью распоряжались жизнью женщин. Нора и Торвальд искренне любили друг друга. И что заставило их расстаться? Общественные законы, которые гласят, что мужчина хозяин, а женщина должна сидеть дома и хорошо выглядеть, эта пара оказалась куклами в руках общества. Общество манипулирует ими, как марионетками. Мы постарались высмеять эту ситуацию, превратить ее в комическую, и поэтому взяли на все мужские роли маленьких людей. Поэтому у меня вся обстановка кукольного дома приспособлена под рост мужчин. Это поэтическая метафора. Женщина значительнее той роли, которая отведена ей в обществе.
Получается, что ничтожество мужчин явлено нам чрезвычайно зримо, и тогда возникает вопрос, этично ли использовать в таком контексте маленьких людей.
Вам следует поговорить с самими маленькими людьми.
Исполнитель роли Торвальда Марк Павинелли подтвердил все слова, сказанные режиссером, и сказал, что очень любит этот спектакль. И если бы не Ли Бруер, так всю жизнь играл бы в голливудских фильмах роли клоунов, эльфов или гномов. А на вопрос, как он стал актером, ответил.
Я очень рано понял, что всякий раз, когда выхожу из дома, я оказываюсь на сцене. Тогда я сообразил, что, став актером, я смогу контролировать аудиторию. Вы сидите в зале, а я диктую вам, когда смеяться, когда плакать, когда я должен вам нравиться, а когда нет.
Отвлекаясь от этических материй, скажу, что прием, придуманный Ли Бруером, очень эффектен, но его хватает на первые 15 минут, после чего действие почти до самого финала топчется на одном месте. Зато удается выстроить невероятно эффектный финал. Кукольного домика ширмы больше нет, нет и реквизита, сцена полностью обнажается, заволакивается тяжелыми красными драпировками, и зрители, сидящие в зале, видят напротив себя театральные ложи, в которых сидят большие куклы. Кукольный дом – это не одна отдельно взятая семья, это весь мир. Нора с Хелмером тоже переходят на оперный язык. Маски сорваны, Нора, расположившаяся в центральной ложе наверху, Торвальд Хелмер внизу на сцене, она больше не щебечет с ним, не присмыкается перед ним, не желает, чтобы он видел в ней женщину слабую, беззащитную. Она срывает с себя платье, за ним белокурый парик. И каким будет мир, устроенный по разумению устрашающего вида бесполого с нагло выбритым черепом существа, которое прежде звали Норой, страшно себе даже представить. Возможно, в этом и состоит главное послание Ли Бруера. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В заключение программы узнаем, как прошла неделя у журналиста и литературного критика Николая Александрова. С ним беседует Вероника Баде.
Николай, как у вас прошла неделя?
Ну, на сей раз достаточно буднично, потому что, может быть, предыдущая была более насыщена. Я был в Красноярске на ярмарке книжной культуры, так она называется, «Кряк». И она была, конечно, гораздо более в этом смысле полна событиями, нежели неделя, которая только что завершилась. Ну и, тем не менее, если говорить о моих литературных впечатлениях, то здесь все-таки нашлись книги, на которые я обратил внимание. Во-первых, конечно, я нахожусь под огромным впечатлением от книги, которая, как ни странно, не художественная. Это книга норвежки Арнхильд Лаувинг, которая называется «Завтра я бывала львом». Довольно странное название. Как вообще, наверное, перевод этой книги, конечно, оставляет желать лучшего. Но дело не в этом. Книга эта уникальна хотя бы потому, что это рассказ человека, который на протяжении 10 лет жил с диагнозом шизофрения. И проведя в общей сложности 6 или 7 лет в больнице, он все-таки болезнь свою победил. Более того, стал врачом-психологом.
А из художественных новых книг хотелось бы что-то отметить?
Понятно, что можно назвать довольно много самых разных книжек, но все-таки я бы, пожалуй, отметил одну вещь. Это небольшая книга Михаила Идова, называется она «Кофемолка». Мне она показалась любопытной, вот тоже как своего рода феномен. Да? Михаил Идов живет в Соединенных Штатах Америки. Роман этот был небольшой роман, был написан по-английски. Самим автором переведен на русский язык. Он вообще весь построен на американских реалиях. Это такой удивительный случай автоперевода и вот американской, так скажем, литературы, перенесенной на русскую почву автором, который в равной степени, разумеется, погружен как в стихию английского языка, так и в стихию языка русского. Она, кстати, очень симпатично написана.
А если я вас спрошу о политических событиях, скажем, каковы ваши впечатления от президентского послания?
Да вы знаете, честно говоря, нет у меня никаких особых впечатлений. Ну, просто потому, что я вырос в то время, когда огромная часть жизни составляли послания, прочитанные с трибуны всякого рода съездов партийных. Они являлись таким обязательным предметом изучения и штудирования в школе. Но именно вот это штудирование и изучение приучило меня относиться к ним как к текстам абсолютно пустым и бессодержательным. В данном случае я не могу сказать, что этот текст, который был вот прочитан Дмитрием Анатольевичем Медведевым, пустой и бессодержательный. Он как раз, в общем, более-менее понятный. Но если говорить о впечатлении, я думаю, что да нет, никакого особого впечатления не произвело. Именно потому, что это вот такой странный жанр. Послание государства кому? К самому себе, гражданам. Мне непонятен адресат и непонятна цель этого послания. Вот, собственно, и все.
С журналистом и литературным критиком Николаем Александровым беседовала моя коллега Вероника Баде. Прежде чем попрощаться, напомню, что сегодня в 13 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Общественное мнение». Главная тема разговора в студии. Почему большинство россиян выступает за сохранение в стране смертной казни? Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня, повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведет программу Вероника Баде. А передача «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущие Марина Дубовик и режиссер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».